Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
И у нас в гостях клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, протоиерей Алексей Потокин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень давно мы с Володей мечтаем обсудить одну тему и решили ее вывалить на вас, если позволите, да. Но потому что мы все время говорим, что вот задача и мечта, и вообще, как-то вся жизнь наша православного христианина посвящена тому, чтобы наследовать жизнь вечную. Но по большому счету, никто, даже мне кажется, очень многие духовно уже такие образованные православные христиане, не могут толком объяснить ни себе, ни окружающим, что за жизнь вечная имеется дальше в виду. У меня есть один знакомый интеллигентный, очень интеллектуальный атеист, реально человек из очень хорошей семьи, с очень хорошим воспитанием, которому однажды дедушка сказал, там, в юном возрасте, неужели ты думаешь, что Бог есть, и что вот он там сидит, старичок, на облаках, и там в раю золотые ангелочки летают. И мальчик так в 5 лет впечатлился, что уже в 45 в Бога не верит и поверить никак не может, потому что у него, ему мешают эти золотые ангелочки вообще какую-то себе иную форму этого всего представить. Если вы не против, давайте поговорим о том, что же нас все-таки действительно ждет после смерти и к чему мы в этой жизни должны готовиться.
Давайте поговорим. Но мне кажется, что... Вы знаете, меня, когда я еще не был священником и даже не был христианином, меня все время раздражали священники, которые говорили, что ну вот это самое главное. И это главное у них было разное.
Ага.
Да-да-да. У этого это главное. И за что ни возьмись, то самое главное. Но я немножко... Меня это раздражало, сам я такой же, оказывается. Мне кажется, вот этот разговор – это основа веры. Это ее начало. Собственно, вот как я отношусь к жизни и к смерти, это определяет все мое отношение и здесь на земле, и везде. То есть, что стоит за этими словами? Скажите, пожалуйста, ведь я могу ходить в храм, да? Могу быть и постником, и даже какие-то милосердные дела выполнять. А сам буду человек холодный, жестокий. Ну, это пошло, правда? Вот есть пошлое поведение. Что такое пошлость?
Нечестно, как минимум.
Нет, послушайте, я вам сейчас объясню, что я понимаю за словом «пошлость». Вот есть настоящее. Есть до конца. Есть такое латинское слово «par excellence». Угу. Оно означает в единственном высшем смысле, истинном. Вот то, что касается веры, я считаю, все должно быть «par excellence» до конца.
Ну, это, конечно, в идеале.
Послушайте, послушайте. Так вот, я к тому, чтобы подойти к словам. И слова могут быть «пошлы». Я могу слово «смерть» понимать по-разному. Я больше люблю беседовать с людьми, чем рассказывать. Мне с вами беседовать или
беседовать?
Я
беседовать? Как вы думаете?
Пожалуйста, хорошо. Скажите, пожалуйста.
Светлый вечер, беседа.
Хорошо, да-да. Я готов ответить. Скажите, пожалуйста, что для вас смерть? Как для человека и как для верующего человека. Вы увидите, что для вас это разное. Это прежде всего. И наверняка ответить неправильно. Не бойтесь. Принимаю любой ответ.
Ну, во-первых, это конец жизни. Физической какой-то здесь, на земле. Во-вторых, это некий итог, наверное, такая точка, в которой прокручивается все, что было до смерти, и как-то вообще оценивается. Но,
хорошо,
наверное, уже не мной.
Хорошо, хорошо.
Не знаю, у меня совершенно другое.
Послушайте, послушайте. Хорошо, я, знаете, тогда еще один вопрос вынужден задать.
Я не договорила, но у меня есть идеальное представление о смерти. Когда я была еще совсем тоже юна и не воцерковлена, и не считала себя православной христианкой, я читала всяких разных там товарищей от Кастанеды до Кодекса Самурая. Мне вот очень понравилось, например, в Самурайском кодексе определение смерти, они говорят о том, что смерть – это советчик, который стоит у тебя за плечом, и всякий раз, когда ты колеблешься принимать то или иное решение или сделать тот или иной шаг, ты должен посоветоваться с ней. Есть ли у тебя время на то, чтобы сомневаться? И как бы ты себя вел, если бы вот это мгновение твоей жизни было бы последним? Вот мне очень понравилось тогда в юности это определение, оно мне до сих пор как-то близко, но не могу сказать, что я его как-то практикую в своей жизни.
Хорошо. Можно хоть кратко от вас? Или вы...
Не, можно, конечно. Да. У меня очень спокойное отношение к смерти. Я не могу назвать себя воцерковленным, там, верующим христианином. Mm-hmm. В этом и моя жизнь. Увы, может быть, в этом моя роль здесь, в этой программе. Это совершенно естественный этап. Вот абсолютно естественный этап, которого не стоит бояться, потому что мы не вольны. И, соответственно, он не заслуживает того ужаса переживаний, вот этого вот всего там культурологического, идеологического, религиозного, что вокруг него навешено.
Какой ты хитренький. Мне ты говоришь о своей смерти. А если говорить о смерти близкого человека, который рядом с тобой, который ты любишь?
Послушайте, мы сейчас убежим
него,
далеко.
Для него
мы
это тоже
далеко убежим.
Нормальный этап.
Да, мы далеко убежим. Мне хочется... Я начал со смерти. Я так думаю, чтобы определить нечто отрицательное, всегда надо определить, а что есть само дело. Скажем, смерть – это отрицание жизни. Вы согласны?
Ну, конечно.
Нарушение жизни. Тогда
прерывание.
Скажите, пожалуйста, теперь, что для вас жизнь? Я начну с вас. Что для вас жизнь?
Жизнь?
Да. Что для вас означает жизнь?
Ну, было бы проще всего прикрыться известной формулой «жизнь есть форма существования белкового тела». Вот.
Послушайте, я ее принимаю, эту формулу.
Да.
Если вы с ней согласны, я принимаю.
Для меня жизнь... вот тут очень сложно не впасть в патетику, знаете. Или вот в цинизм про белковые существа.
Я люблю...
А
все,
меня...
что хотите.
Но для меня жизнь – это путь.
Принимаю все, так сказать, нудное тоже, любое.
Для меня это путь. И на самом деле большая ценность, и, наверное, даже в большем количестве процентов радость. Такой, не всегда легкий, не всегда радостный, но очень ценный для меня путь.
Я вам верю. Мне кажется, вы лукавите.
Нет, я не лукавлю. Знаете, я отвечу. Я могу ответить за это, потому что я была когда-то на грани между жизнью и смертью, и после этого я научилась как-то радоваться вообще всему, что со мной происходит.
Вы знаете что? Сейчас я уже про себя расскажу. Во мне есть два человека. Один, который стремится к смерти, а другой стремится к жизни. Тот, который стремится к жизни, он очень слабый. Тот, который стремится к смерти, он могучий. И поэтому, хотя я иногда хочу жизни, но выбираю практически всегда смерть. Теперь я объясню, что для меня есть жизнь. Сразу признаюсь, что я выбрал это в себе, да? Я согласился с тем, что нашел в Священном Писании. Когда Христос говорит «Царствие Небесное внутрь вас есть», Он говорит вот о чем. Вам не нужно ничего учить. Вот если оно отогреется, вы тогда все будете знать и все будете понимать. Я верю, что в человека вложена душа. Со мной бывало. Я встречаюсь с человеком, и я знаю, что я его ждал. То есть есть некое предведение этого. Я расстроился потом уже как христианин, когда понял, что ждать нужно всех. Мне этого делать неохота. Вот. Так вот, что есть для меня жизнь? Одна, единственная. Про нее говорил, собственно, сам Христос. Для меня жизнь – это когда я хотя бы с одним, с Богом или с человеком, неважно, потому что Христос сказал, кто сделал одному из сих, то сделал мне. Когда я вдвоем. Когда я честно вдвоем, я говорю про хорошего и плохого человека в себе, да? То же самое можно сказать и про моего друга. Когда он для меня дороже меня, значит, я с ним. Значит, элементарная проверка моих отношений. Способен я забыть, когда устал, когда наши пути пересеклись, когда мне кому-то нужно ребенку жизнь оставить, а у него отнять. Так вот, если я где-то способен на предательство, на измену этих отношений, наступает смерть. Собственно, есть жизнь тела. Это обмен веществ, и так далее. Если вы спросите у медиков, они затрудняются точно сказать, но приблизительно, когда мозговые процессы там остановятся, это смерть тела. Христианство, иудаизм тоже, я его уважаю, они смерть подсчитают вот за что. Когда... нарушается единство между одним и другим. В христианстве тело составляют все люди. И если от этого тела кто-то отделяется, он умирает. Первый, кто умер на земле, был Адам. Он сказал, значит, что значит быть вместе? Значит, вы для меня царь. Почему? Я сейчас объясню. Если вы несчастны, мне плохо. Это дружба. Поэтому ваше желание для меня, мне не нужно меня, знаете, заставлять. Мне хочется их выполнить самому. Доброхотное желание. То есть ваше желание для меня, ну, счастье. Но у нас эти кусочки бывают.
Не важно, какие желания.
Послушайте, когда вы влюбитесь, когда вы будете влюблены, вам не важно будет, какое желание у вашего любимого человека. Сейчас я сразу оговорюсь немножечко. Я скажу про любимого человека. В Евангелии, мне кажется, это называется дружбой. Там все время говорится про брак. Правильно? Идет жених, невесты ждут. Сразу скажу, что невесты – это все наши души. Это неважно, мужчины и женщины. Ну, сам Христос говорил, что там не женятся, не посягают. То есть брак этот не такой, как мы представляем, еще плюс брак тела, когда рождаются дети, там семья и так далее. Брак тот – это взаимность двоих. Один говорит: «Я тебя выбираю в свою жизнь навсегда». И это обязательно взаимно. Когда нет взаимности, это обязательно подлость. Поэтому если вы ко мне относитесь хорошо, а я не отвечаю вам, вы совершаете преступление. Да, есть прямая заповедь, это, так сказать, про нее все время забывают в Евангелии. Христос говорит: не мечите бисер перед свиньями. Иначе потопчут бисер, а обернутся и вас разорвут. То есть я буду пользоваться вашей добротой. Бог, он чуток. Он смотрит, чем я могу ответить. Он готов дать все, вернуть все. Но он возвращает мне, дает то, на что я способен ответить благодарностью. Потому что неблагодарное сердце, оно все сожрет. Это будет свинья та самая.
Ну, то есть для вас жизнь – это отдавать себя кому-то, да?
Значит так, для меня жизнь, еще раз говорю, это обязательно взаимность.
А как же тогда, не знаю, отцы-пустынники?
И жены непорочные?
Да, отшельники, которые уходили там на
десятилетия в пустыню. А зачем они туда уходили? В Евангелии, послушайте, если смотреть точно на Священное Писание, кто отменит заповедь, почитает царь и мать. Но никто не отменит заповеди. Кто не оставит их, тот недостоин мне. Это складывается очень просто. Если для меня мать и отец кумиры, несчастный я человек. Понимаете, да? Если они для меня главные. Поэтому если для меня они есть, да, а все остальное второстепенное. И вот они сами не будут этому рады. Мне сначала научиться надо быть человеком. Вот когда я стал человеком, для меня появится по-настоящему отец и мать. Я не буду их эксплуатировать, я не буду жить за этих счет там или выполнять положенное. Это слишком мало. Вот, они для меня опять станут друзьями. Значит, почему вот принимается вот эта вот заповедь? Заповедь для меня – это, собственно, и закон жизни. Почему мне нужно, прежде чем найти друга, мне нужно найти Бога? Я сейчас объясню. Причина одна, простая для меня. К сожалению, ни сейчас, ни потом, никогда я не буду честен. Я всю жизнь свою проживу эгоистом. Я признал перед всеми людьми и перед Богом, что я для себя дороже, чем все остальные. Я мертвец. Если вы почитаете Евангелие насквозь, Христос говорит: я пришел к покойникам. Я пришел к тем, кто не умеет жить вместе. Я пришел к предателям. Собственно, он называет: я пришел взыскать и спасти погибшие. Если я чувствую, что я приличный человек, хоть вот на столечко, и мне надо возрастать, я думаю, что мне христианство не нужно, и спаситель не нужен. Мне нужен тот, кто выручает, кто спасает. Я не могу жить. Я не могу быть честен. Я не могу быть верен и предан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Продолжаем наш разговор с протоиереем Алексеем Потокиным. Я все равно немножко... Я запуталась.
Хорошо. Батюшка. Это хорошо. Это хорошо.
Вот... Ради этого было начат разговор.
Будьте как дети, сказано мне. Все думают, что будьте как дети. Это будет будь маленький там какой-то, несмышленый. Будьте как дети. Это я, значит, я хочу всю жизнь жить. Христос себя называет не пьедесталом, а путем. Что такое дружба? Когда человек влюбляется, он ищет, а как другой думает, как он понимает, он открывает себя, тот тоже внимает. Пока мы как дети друг с другом, мы живем. Когда я друга выучил наизусть, я покойник, и он покойник. И с жизнью точно так же. Я вам желаю до самых седых лет, до 100 лет интересоваться жизнью. Ну, и не устать.
Вот. Вот вы будете... С этой точки зрения, моя формулировка о том, что жизнь – это некий путь, дорога какая-то, в которой постоянно новые повороты и новые пункты назначения.
Я не то имел в виду.
Да, но понимаете, отец Алексей, в чем...
Вы мой пункт назначения.
Ну да.
И у меня с вами будет путь всегда. Я буду узнавать вас и это, и это, и это, и вы тоже. Это будет взаимность. Когда я иду по дороге, я вижу, что находится кругом. Когда я иду с человеком, я каждый день меняюсь с ним.
А сколько таких человеков должно быть?
Подождите,
ну
вы все время говорите про то, что вот вы идете здесь и сейчас. Вот вы дошли до смерти.
Да.
Мы еще с жизнью не определились, подождите.
Ребят, мы договорились. Изначально мы пытаемся понять, а что же за чертой? И вот когда вы говорите «всегда», вы имеете в виду «всегда», вот вообще «всегда» или «всегда» в условиях вот этой земной юдоли? Вот на этом отрезке.
Я имею в виду «всегда». Вот. И что будет за чертой смерти? А вот, собственно, вот то, что с нами происходит, это и есть смерть. Разлюбить смерть. Если посмотреть, вот Христос говорил, да? Вы больше возлюбили смерть, чем жизнь. Вы больше возлюбили тьму. Что такое на его языке тьма? Для наших глаз тьма, когда я не вижу стен, там потолка. Тьма в жизни, я не знаю ее, я ее не понимаю. Она не понимает меня. Это тьма. Он есть свет. Значит, если я эгоист, если я его предаю, если... Я иногда пользуюсь им там, но это тоже низко. Как до меня может добраться свет? Все говорят, что Бог справедлив. Да нет, он не справедлив. Он, безусловно, так сказать, если бы к нам отнестись справедливо, мы бы все пропали. Он милостив. Свет до меня доходит его милостью, он прощает. Точно так же, как в дружбе. Пожили мы с вами неплохо, потом я вас ударил. Я имею в виду не рукой, а как-нибудь гнусно ударил, из-под тишка.
По-разному бывает.
Что с нашей дружбой?
Это зависит, что называется.
Она умерла, она рухнула.
Не всегда.
Всегда.
Не всегда.
Да. Если вы сделали вид, что ничего не было, вы такой же мерзавец, как и я.
Нет, я могу простить.
Послушайте,
я могу
если я не просил прощения, не имеете права прощать. Это гнусно.
О, извините, это мой выбор.
Это не
вам решать.
Я просто... Нет, вы можете делать все, что угодно. Я вам сказал, что я вам разрешаю быть плохим. Я просто называю ваш поступок. Что это такое?
Я говорю, что это ваше субъективное суждение.
Ну, вы знаете как? Я верю вот во что.
Если я прощаю, когда меня не просят, это мое отношение и к человеку в том числе.
Да, я согласен. Вы так меня пугаете словом «субъективный». Я считаю, что кроме субъективного в жизни нет ничего. Объективная жизнь, она относится к смерти. Все, что объективно, оно рассказывает о смерти. Любой организм, только когда он умер... Патологоанатом, он точно его разберет. Пока он жив, он особенный и не похож ни на что. Я верю в полную субъективность. Никто о вас не может ничего рассказать. Только вы сами. Я вам доверюсь.
Значит ли это, что когда в первоисточнике Христос говорит о жизни, вы воспринимаете тоже как субъективную оценку?
Конечно, это его субъективная оценка. Мое дело, либо я принимаю его, либо не принимаю. Христианство – это не есть список, чего можно, чего нельзя. Это личное отношение с ним.
А раз субъективное, значит, это может быть как истина, так и ложь.
Конечно. И вам нужно определить, вот вам, вашей совести, что для вас истина, что для вас ложь. Вы так и живете.
Не, ну, мы же... Я не случайно...
Да, именно
если
так.
Там описана субъективная оценка...
Только так,
она может быть ложной или истиной.
Может быть, да.
То тогда, значит, я не принимаю это как истину. Абсолютно.
Конечно, не принимаю. Я принимаю как ложь. И там и пишется, что многие его слова восприняли как ложь. Ваши слова могут воспринять как ложь?
Сколько угодно.
И мои тоже. И его тоже. Его обвиняли в чем? В том, что он лжец. И вопрос такой. Вот его слово, оно способно коснуться моей глубины? Я могу его узнать как правда или нет? Истина, она потому живая, потому что она, как вам сказать, неповторимая, она не укладывается никуда.
Ну, подождите, но да, было же чудо воскресения, которое, собственно, уже было не про слова, а про деяния некие, которые не укладываются ни в физику, ни в биологию, ни в химию, а именно явили чудо. Собой чудо, чудо. Да. Так, и тут уже невозможно...
Абсолютное доказательство.
Да, да, нет, это нет. И истина, и есть.
Это тоже субъективно.
А как же, а как он говорит, а есть путь и истина? Тогда
и жизнь,
же?
Он говорит, все да. вместе. А он не только это, да, он и смысл, он и дело. Потому что
а как же может истина переводим... быть субъективной?
Истина не может быть мертвой. Живая истина обязательно субъективна. Вот когда Пилат спрашивает у Христа, что есть истина, он спрашивает глупость, потому что живая истина стоит перед ним. В чем есть истина Христа? Почему я ложь, а он истина? Потому что любое его слово навсегда. Все, что он делает, навсегда. Истина – это то, что вечно. Правда на минуту. Какое-то, так сказать, наблюдение, которое на два века, дело, которое на три тысячелетия – это ложь. Истина – то, что всегда. Это не есть формула, там, знаете, которая определяет какие-то там соотношения. Нет. В дружбе истина. Вот один говорит, я от тебя не откажусь никогда. И это становится истиной, если так оно и будет. Субъективно? Второй может не поверить. Поэтому в Евангелии говорит, что, к сожалению, для того, чтобы верить, нужна совесть. Только в совести это определяется, и нет никаких объективных данных. Есть только субъективные данные. Если читать внимательно о Христе, о вечной жизни, когда он говорит, что вот кого я приму? Перед ним есть люди, которые делали хорошие дела, и которые непонятно что. И он говорит, когда мы там встретимся, я скажу, я вас не знаю. Он сказал, я вас знаю. Они сказали, как же так? Когда ты нас узнал? А чем они отличались? Одни делали дела добра. Мне дела добра делать всегда сложно. Мне легче взять, чем отдать. Мне легче лениться, чем трудиться. И так везде. Мне легче обидеться, чем простить. Везде. Моя душа наклоненная. Я вижу, что мне нужен тот, кто меня выручит. И вот если я всю жизнь только заставлял себя делать хорошее, у меня, значит, в жизни никогда не было друга. А вот когда это естественно, незаметно, нечаянно. Вот мать, которая всю жизнь знала, что у нее есть долг перед детьми, это не мать. Ну, так, воспитательница, еще кто-то. А кто вот забылся, кто... Если поэтому мы в отношениях не умеем забыться, и они спрашивали, когда мы тебя накормили, когда напоили. Это, конечно, речь не идет о том, что они его одевали. Потому что накормить – это проявить простое внимание лично к вам, не вообще ко всем там. Вот лично вы, вот если я не могу не проявить к вам отношение особенного, не такого, как все. Кстати, вот посмотрите, мы определенные люди, да? Ну вот, у нас может быть 10 друзей, ни одна дружба на другую не похожа. Ну где тут объективность? Ну послушайте, если бы в отношениях людей была бы объективность, я вам напишу правила, как объясняться в любви, как там, да вы скажете, да ты сумасшедший. Вы мне про свою субъективность, да, как будто это мусор. Кроме субъективности, войдет в жизнь вечную только субъективность. Вся объективность останется на земле.
Погодите, но есть же заповеди, в которых совершенно вполне для всех равно то, что вот это вот добро, а вот это вот грех.
Это какие же заповеди, назовите. А
ну, там, не, я 10 написано.
Не убей, не укради, там, не желай жены ближнего своего.
Давайте,
и для всех объективно, кумира, но да. Как бы субъективны мы ни были, мы все понимаем, что убить человека плохо.
Можно вас немножко остановлю? Я думал, вы мало знаете, а вы ничего не знаете. Я шучу. Не обижайтесь. Так вот, представляете себе, вот человек находится в агонии. Могу я ему помочь? Он уже умрет, точно. Могу я ему помочь или нет? Я могу ему помочь. Я могу продлить жизнь на одну секунду. Я приду, я его мертвую, холодеющую руку возьму в свою. Мало или много? Я ему жизни не дал, вечной жизни не дал. Я продлил эту жизнь. И поэтому ветхие заповеди, про которые вы говорите, они вовсе не христианские. Они к христианству не имеют никакого отношения вообще-то. Они должны... Послушайте, если я к вам отношусь порядочно, если у меня друг, мне думать, убить вас или нет? Да никогда этого не будет. Если вы мне дороги, неужели я буду думать, как вам не солгать? Да это немыслимо. Поэтому ветхие заповеди были даны бандитам, чтобы они не очень быстро умерли. Бандиту нужно вспоминать: не убивай, не кради, не завидуй там и так далее. Вот. А заповедь христианская всего лишь навсего одна. Это сам Христос. Вот вы для меня, Татьяна, как мне соблюдать заповеди по отношению к Татьяне? А очень просто. Вот понять, что ей нравится, а что не нравится. Вы для меня живая заповедь. И там, где я вам нравится, я вас поддержу. Там, где вам не нравится, я вас буду защищать. Вот я сохраню вашу жизнь.
А если я дрянь человек вообще?
Вы знаете...
Тогда не мечите бисер перед свиньей.
Послушайте.
Понимаешь, ответ уже был дан.
Нет.
А тогда не мечите бисер.
Татьяна, я вам отвечу вот как. Какой мне друг нужен, я по себе скажу. Не тот, который будет принимать меня щедрым, веселым там, и так далее. Когда вот я плюну в него, он от меня не откажется. Он будет меня ждать. Между прочим, есть одна притча, ясная, простая. Все ее знают. Но как ее взять в жизнь, я никогда не слышу. Вот все ваши вопросы, они простые на самом деле. Ведь есть притча о блудном сыне. Отец, да? К нему подходит сынок и говорит: «Папаш, там, кстати, беседа с отцом прямо по вашему вопросу». Он говорит: «Я сейчас, краткий вопрос житейский, сейчас не духовный. Когда делят наследство дети, родителей своих?»
Когда родители умерли.
Да. Значит, он говорит примерно вот что: «Папа, давай представим, что ты помер. Ты для меня сдох. Давай мне положенное. Я сейчас хочу». Он говорит: «Пожалуйста». Отец для него умер. Сын уходит. Это не значит, что из дома. Он мог быть в этом доме. Просто отца его нет. Он ушел далеко. И он живет без отца. Что? Когда отец его простил?
Когда он пришел?
Нет. Он простил его сразу. Он жалел его. Но принести прощение, дать, он не мог. Для того, чтобы принести это... Там есть такой момент, когда блудный сын возвращается... Отец выбегает навстречу. Вы понимаете? Он десятки лет ждал. Ему сын был важен. Он был необходим, потому что без сына нет отца. И он бросается сыну на шею, закрывает ему уста, чтобы тот сказал: «Я не имею права сыном называться». Дело в том, что мы все время просим от Бога такой маленькой милости. Он может дать всего лишь навсего одну милость. Быть ему другом, быть ему сыном. Меньше не может. Вот. Поэтому и здесь, когда сын говорит: «Прости меня», отец говорит: «Вот тебе мое прощение». Он возвращает все. А другому своему сыну, старшему, он говорит, что: «Твой брат был мертв». Там есть прямые слова. А теперь он появился. Вот что значит мертвечина. То есть я говорю, что...
Сейчас, подождите, дайте мне перевести это на какой-то свой простой язык. То есть жизнь...
Разве сложный?
Просто очень много информации, а мне хочется в некий тезис ее... Жизнь, получается, подлинная жизнь, возможно, только в любви.
Только так.
К ближнему.
Только так.
Вот.
Вот здесь мы подведем некую черту для того, чтобы продолжить нашу программу через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».